которыми вас познакомит Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. В Ингушетии обстрелян дом следователя МВД. Встреча представителей Грузии и Абхазии в Гальском районе пока не согласована. Премьер-министр Японии Таро Асо принял решение распустить парламент. В Ингушетии обстрелян дом сотрудника правоохранительных органов. Пострадавших нет, нанесен материальный ущерб. В ночь на понедельник неизвестные открыли огонь из автоматов и гранатометов по дому следователя в Назране, сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Ингушетии. Стрелявшие скрылись, ведется их поиск. Грузия и Абхазия продолжают согласование вопроса о встрече представителей Сухуми и Тбилиси под эгидой ООН и с участием российских военных. Встреча запланирована на 14 июля в Гальском районе Абхазии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Такие встречи периодически проводились до войны 2008 года и, по всеобщему мнению, были полезны с точки зрения поддержания стабильности и мира на грузино-абхазской границе. Встреча в Гале запланирована в рамках механизма по предотвращению инцидентов, выработанного в ходе шестисторонних политических консультаций в Женеве по стабильности в Закавказье. Встреча грузинской и абхазской сторон может стать первой за весь период после лета 2006 года, то есть с момента ввода грузинских формирований в Кудурское ущелье Абхазии. Однако глава Абхазского дипломатического ведомства Сергей Шамба заявил в интервью «Радио Свобода», что встреча в Гале может и не состояться, как это планировалось ранее. При этом министр иностранных дел Абхазии прямо не сказал, но намекнул в беседе со мной, что главная проблема – неопределенность статуса миссии ООН, мандат которой прекращен, но ее наблюдатели все еще находятся в Абхазии. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
«Радио Свобода», новости.
Премьер-министр Японии Таро Асо принял решение распустить парламент. Досрочные всеобщие выборы, как ожидается, будут назначены на 30 августа. В воскресенье правящая коалиция потерпела поражение на муниципальных выборах в Токио. Либерально-демократическая партия, возглавляемая Таро Асо и ее партнер по коалиции, партия «Новая Камейта», потеряли большинство в столичном законодательном собрании, получив всего 38 мест, в то время как оппозиционная демократическая партия завоевала 54 мандата. Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что не может подтвердить информацию о заболевании лидера КНДР Ким Чен Ира, представляющем угрозу его жизни. Южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на неназванные источники в разведслужбах Южной Кореи и Китая сообщили, что у Ким Чен Ира рак поджелудочной железы. Ранее появились сообщения, что год назад северокорейский лидер перенес инсульт. На днях телевидение КНДР показало видеозапись, на которой 67-летний Ким Чен Ир выглядел похудевшим и с меньшим количеством волос. Даля Грибаускайте вступила в должность президента Литвы. На посту главы республики она сменила 82-летнего Валдоса Адамкуса. На выборах 17 мая член Еврокомиссии Грибаускайте получила самый высокий процент голосов за всю историю президентских выборов в независимой Литве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Первая в литовской истории женщина-президент, 53-летняя Даля Грибаускайте, была приведена к присяге на торжественном заседании Сейма в присутствии экс-президентов республики Валдеса Адамкуса и Альгердеса Бразаускаса, членов Конституционного суда, иерархов церкви, дипломатов, зарубежных гостей и журналистов. После объявления ее вступившим в должность президентом страны, Грибаускайте в частности сказала: «Приоритетом внешней политики Литвы были и остаются хорошие отношения с соседями, но нужно отрегулировать маятник этой политики, пусть твердая и понятная защита интересов Литвы, а не лишь видимое политическое лидерство, добавит нам авторитета в Западной Европе, тогда увереннее будем чувствовать себя и на Востоке», сказала Грибаускайте. После своей речи она участвовала в торжественной воскресной мессе в архикафедральном католическом соборе в Вильнюсе, позже приняла парад, общалась с жителями столицы, собравшимися в центре города. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана в боях с талибами погибли два американских морских пехотинца. Об этом сообщило в воскресенье командование войск США в Афганистане. Ранее говорилось о четырех погибших, но затем военные опровергли эту информацию. Президент США Барак Обама заявил в интервью британской телекомпании Sky News, что американским и британским войскам, ведущим бои в провинции Гельмент, удалось заметно потеснить отряды талибов. В операции участвует около 4000 бойцов морской пехоты США. Представитель Министерства внутренних дел Афганистана, выступая в воскресенье в Кабуле перед журналистами, сказал:
«За последнюю неделю в результате боевых операций убиты 172 вооруженных неприятеля, 27 ранены и 30 захвачены. Правительственные органы ведут дознание. По сравнению с прошлой неделей, потери среди противников правительства возросли на 37%.
Сказал представитель МВД Афганистана. Американское космическое агентство НАСА назначило на вторник новую попытку запуска шаттла «Эндевор» к Международной космической станции. Запуск откладывался 4 раза, дважды в июне в связи с утечкой водорода и в минувшие субботы и воскресенье из-за грозовой погоды. «Эндевор» должен доставить на МКС экипаж из 7 человек, которым в ходе 16-дневной миссии на орбите предстоит завершить монтаж японского научного модуля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев начинает сегодня визит в Великобританию, где проведет переговоры с премьер-министром Гордоном Брауном. Визит проходит в то время, как один из крупнейших инвесторов в Азербайджане, британский нефтяной концерн British Petroleum, выразил обеспокоенность в связи с арестом своего сотрудника, известного блогера Аднана Хаджизаде. Напомним главные новости к этому часу. В Ингушетии обстрелян дом следователя МВД. Встреча представителей Грузии и Абхазии в Гальском районе пока не согласована. Премьер-министр Японии Тара Аса принял решение распустить парламент.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем воздух прогреется до плюс 30, возможно, гроза. В Санкт-Петербурге плюс 25, теплая и солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов лишается поддержки сторонников. Петербургские родители выступают за закон об ужесточении условий содержания собак в городе. Прогноз социально-экономического развития на 2010-2012 годы будет сегодня рассматриваться на заседании Президиума правительства России. В эфире «Время свободы». Члены московского отделения запрещенной национал-большевистской партии заявили о нежелании поддерживать Эдуарда Лимонова и объявили о независимости своего политического курса. Об этом говорится в письме, которое подписали 32 члена столичной организации во главе с региональным лидером Романом Попковым. Это уже не первый случай, когда Эдуард Лимонов теряет своих сторонников, считают эксперты. О том, что привело к расколу в рядах НБП, разбирался мой коллега Мумин Шакиров.
В заявлении отмечается, что лимоновцы покидают движение в знак протеста против исключения из рядов запрещенной национал-большевистской партии лидера московского отделения Романа Попкова и его соратника Дмитрия Сумина. Попкову и Сумину вменили в вину фракционную деятельность и общение с оперативными сотрудниками ФСБ и Управления по борьбе с организованной преступностью МВД России. Вот что рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко сам Роман Попков в ответ на обвинения со стороны теперь уже бывших коллег.
Мы никогда не планировали никаких расколов, никогда никаких фракций не создавали. У нас было много, и у нас была своя позиция по целому ряду вопросов. Мы честно выполняли указания вождя, все, и по его президентской кампании, хотя не вполне понимали обоснованность данного шага. Мы честно выполняли его указания участвовать в маршах на Триумфальной площади, именно в той форме, в какой эти марши проводились, то есть выходить в самую гущу ОМОНа и под дубинки попадать. Мы никогда не наперечили генеральной линии Эдуарда Лимонова. Но под давлением своего ближайшего окружения он выдвинул против нас очень тяжелые обвинения. Мы были обвинены в том, что пытались создать некую альтернативную центру региональную сеть, хотя речь шла всего лишь о обычных горизонтальных связях между ячейками по всей стране по обмену опытом. Мы были обвинены в том, что якобы слишком много общаемся с милицией, хотя, опять же, мы выполняли указания Эдуарда Лимонова по агитации сотрудников правоохранительных органов и распространяли среди них его его обращение к милиции, не более того. Все эти обвинения, это в лучших традициях 30-х годов, все было бездоказательно, все было основано на довольно наглых подтасовках, и, в общем-то, мы с ужасом поняли, что люди, которые заявляют о том, что нынешняя власть плоха, и они хотят построить другую Россию, они сами, в общем-то, ничуть не лучше этой власти, в том смысле, что таким же образом неправедно и несправедливо принимаются решения, таким же образом несправедливо наказываются люди. Ну, в этой ситуации мы приняли решение, все московское отделение, идти своим путем.
На каком основании сторонники Эдуарда Лимонова сделали вывод о том, что Попков и Сумин сотрудничали с правоохранительными органами? Этот вопрос был адресован пресс-секретарю Эдуарда Лимонова Александру Аверину. Вот что он ответил.
Нынешняя политическая ситуация в России и законодательство, то есть репрессивного по отношению оппозиции. То есть я не могу особенно комментировать эти события. Могу лишь сказать, что сам Попков в интервью «Коммерсанту» фактически это все признается. А еще раз повторю, то есть все эти события касаются исключительно штаба поддержки Эдуарда Лимонова на выборах 2019 года.
Эдуард Лимонов довольно спокойно отнесся к расколу в рядах своей организации и теперь намерен сам возглавить московское отделение НБП.
Видите, я как главнокомандующий армии себя чувствую, у которого часть взвода во главе со взводным вот взяли и дезертировали. Но величины несопоставимые. 32 человека там стоят подписи, да? Но прошу учесть, что это одновременно некое мелкое мошенничество. Среди тех, кто подписал эту декларацию, некоторое количество людей вообще не живет даже в России, они живут в Киеве. И поэтому представления о том, что здесь происходит, не имеют. Теперь, 8 числа состоялось собрание московской организации моих сторонников без участия тех, кто ушел с Попковым. Там присутствовали 56 человек. Поэтому все вот эти заявления на монополию якобы Попкова на московских товарищей, они, безусловно, несостоятельны. У Попкова была возможность высказаться перед представителями 30 регионов. Он несколько часов его товарищи пытались защититься, но они не доказали свою невиновность, и поэтому были исключены.
Это уже не первый случай, когда Эдуард Лимонов теряет своих сторонников, считает директор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александр Тарасов.
Самый известный, например, это когда откололось достаточно известное число активистов в разных городах, причем там несколькими стадиями, и из них под руководством Кремля создали сначала движение НБП без Лимонова, а потом оно превратилось в НБФ, Национал-большевистский фронт, прокремлевский. И были более мелкие случаи, когда откалывались, почти целиком организации какие-нибудь местные. Кстати, с Москвой это уже было, уже была история, когда руководитель московской организации Сергей Смирнов уходил и уводил с собой своих сторонников, футбольных фанатов, преимущественно торпедовских, потому что эти люди оказались, в конце концов, в прокремлевских движениях, в ЕСМ, там, частично даже в Молодой гвардии Единой России. То есть те обвинения, которые в их адрес выдвигали, собственно, лимоновцы, они оказались вполне справедливыми.
С Александром Тарасовым беседовала Анастасия Кириленко. Исключенный из рядов лимоновцев Роман Попков стал лидером столичного отделения нацболу в 2004 году. Принимал участие в громких акциях НБП, захвате общественных приемных администрации президента Единой России. В 2008 году его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы по статье хулиганства. Попков вскоре вышел на свободу, так как отбыл почти весь срок в СИЗО. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 9:45. Пришло время новостей на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии обстрелян дом следователя МВД. Пострадавших нет. Скончался композитор и певец, бывший актер театра «Линком» Павел Смеян. Грузия и Абхазия пока не согласовали вопрос о проведении 14 июля встречи представителей Сухуми и Тбилиси под эгидой ООН с участием российских военных. Южнокорейское разведывательное агентство заявило, что не может подтвердить сообщение о заболевании лидера КНДР Ким Чен Ира раком поджелудочной железы. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. 14:07. Не пропустите программу «Свобода в клубах. Инвалиды в большом городе». Московский журнал «Большой город» решил проверить, легко ли инвалидам-колясочникам проехать от метро Кутузовская до метро Киевская, зайти в магазин, кафе и аптеку. В акции принимали участие здоровые люди. Гости программы – участники акции и сочувствующие. Заместитель главного редактора журнала «Большой город» Екатерина Крангаус, журналист и экономист Ирина Ясина, режиссер Иван Дыховичный, поэт Лев Рубинштейн и Григорий Дашевский, журналист Николай Калименюк, ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединилась наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Еще раз доброе утро, Лейла.
И о чем вы расскажете сейчас?
Сейчас мы вот о чем расскажем.
Пить надо меньше.
Пить надо меньше, да, и есть надо меньше, и дышать надо меньше. Все надо меньше.
Особенно в связи с экономическим кризисом.
Безусловно. И вот как раз сегодня Президиум правительства России обсудит прогноз социально-экономического развития страны на 2010-2012. Годы.
О чем мы и говорим сегодня.
Абсолютно точно. В частности, будут утверждены новые тарифы на услуги естественных монополий. Предполагается, что особенно чувствительно подорожает газ и услуги железной дороги. Так что готовить пищу надо меньше, ездить надо меньше. Это уже от нас, это я уже не новое известие цитирую. При этом власти планируют удержать рост цен в 2010 году в пределах 10%. Эксперты считают, что это возможно только в том случае, если население резко сократит потребление. Ну, а газета «Ведомости» посвящает сегодня этой проблеме свой редакционный комментарий. Озаглавлен он «Деньги под ногами». Как только речь заходит о дефиците бюджета, руки чиновников первым делом тянутся к налогам. Например, дыру в бюджете следующего года они планируют залатать с помощью повышения акцизов на табак, алкоголь и бензин, увеличения госпошлины, транспортного налога, газового НДПИ и экспортной пошлины. Все эти меры, вместе взятые по расчетам Минфина, пополнят казну на 250-270 миллиардов рублей. Но это лишь 10% от грядущего дефицита. Остальное придется брать из резервного фонда, напоминает издание. Тем временем государство ежегодно теряет миллиарды долларов из-за собственной неэффективности. Если внимательно взглянуть под ноги, окажется, что мы буквально ходим по деньгам. А что, если наклониться и собрать их? К примеру, по данным Федеральной антимонопольной службы, завышение цен при проведении госзакупок обошлось бюджету в прошлом году в 364 миллиарда рублей. Примерно 8,7% от объема госзаказа сейчас уходит в карман чиновников, принимающих решения о его распределении. И на эту сумму завышается стоимость госзакупок, естественно. Другая черная дыра – браконьерство. Общий объем нелегального вылова рыбы и морепродуктов в исключительно экономической зоне России только в морях Дальнего Востока, по оценкам специалистов Всемирного фонда дикой природы и трафик, составляет 4 миллиарда 500 миллионов долларов в год. Госкомрыболовство оценивает ежегодные потери бюджета от браконьерства в 1 миллиард долларов. Сколько государству нужно денег на создание таких экономических условий в отрасли, чтобы было выгодно ловить рыбу честно, вопрошает издание. Наверняка меньше. Темной лошадкой традиционно является в России сфера ЖКХ. Что и куда она везет, сколько чего на этом пути теряет, непонятно не только простым потребителям услуг, но и самим участникам системы. В 2008 году на нужды жилкомхоза пошло более 16% консолидированного бюджета всех субъектов федерации, а это более 800 миллиардов рублей. Общий объем неэффективных расходов в отрасли составил 45 миллиардов рублей, полагает Минрегион. Имеется в виду объем неоплачиваемых потерь из-за износа основных фондов, так называемое отопление космоса. Ведомство подсчитало, что по пути к потребителю теряется около 20% воды, 15% электроэнергии и 40% тепла. Навести порядок в ЖКХ, конечно, задача не для слабонервных. Но над ней не первый год бьются многочисленные экспертные институты. В прошлом году специально создана госкорпорация ЖКХ, которая, правда, пока требует от бюджета только дополнительных расходов. К большим бюджетным потерям каждый год приводят и особенности газовых отношений России с соседями по СНГ. К примеру, Белоруссия в 2008 году сэкономила на поставках «Газпрома» около 750 миллионов долларов. А из-за новогоднего конфликта с Украиной концерт за 12 дней прекращения поставок в Европу потерял почти 2 миллиарда долларов выручки. То есть только из-за недоплаты экспортной пошлины бюджет за те дни не досчитался 9 миллиардов 700 миллионов рублей, не говоря о других потерях, которые последовали в результате российско-украинской газовой войны. Европейские потребители активно ищут альтернативные источники газа. Наверняка это не все резервы, которые есть у нашего государства, пишет заключение газеты «Ведомости». Мы перечислили только самые очевидные. Но, как видно, даже из этих примеров речь идет об огромных деньгах, сильно превышающих грядущий бюджетный дефицит.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Время свободы». В Ереване открылся 6-й международный кинофестиваль «Золотой абрикос». В его программе 104 фильма. По словам организаторов, большинство фильмов конкурсной программы отражают особенности армянского народа, его киновзгляд на культуру и жизнь десятков стран, где этнические армяне живут десятилетиями. С арт-директором фестиваля «Золотой абрикос» Сусаной Арутюнян беседовала моя коллега Евгения Назарец.
По большому счету очень проблематично и всегда под большим вопросом, почему фильм, сделанный собственно армянским режиссером Армении, мы демонстрируем в одной программе фильмом, допустим, сделанным армянским режиссером в Америке или в Германии или в России, потому что в любом случае все эти фильмы, сделанные в этих странах, они прежде всего несут на себе печать кинематографии и реалий именно этой страны. Но в любом случае режиссер армянского происхождения в какой-то момент имеет свой особый взгляд.
Что бы вы отметили, ну, скажем, в международной части программы?
Мы стараемся показать хорошую продукцию или лучшую продукцию, и большей частью фокусируемся на молодых режиссерах, именно на молодых именах, на том именно артхаузном кино, которое совершенно не имеет никакой тропинки к армянскому зрителю. «Другой берег», грузинский фильм. У нас в программе фильм «Осень», турецкий фильм, который очень хорошо прошел по фестивалям буквально недавно. Но наряду с этим у нас в программе индонезийский фильм, который был призером Роттердамского фестиваля, фильмы независимых американских режиссеров. Таким образом, мы пытаемся все-таки сфокусироваться на артхаузном малобюджетном кино.
Есть ли такие модные атрибуты, как церемония открытия со всеми этими дорожками, как присутствие богемы вокруг этого события? Я не знаю, там встреч каких-то очень статусных. Расскажите, пожалуйста, как проходит этот фестиваль вообще и как он будет проходить в этом году?
Мы хотим его сделать максимально демократичным и максимально близким к нашей публике. И как можно больше создать условий, чтобы те же самые VIP-гости, как на других фестивалях, они общались максимально и с журналистами, и с публикой. И я хочу сказать, что журналисты из-за границы и из той же России очень часто отмечали, что именно это характеризует фестиваль, что Вима Вендерса или Киаростами во время фестиваля можно встретить прогуливающегося по улице Еревана и подойти к нему и просто заговорить или выразить свое почтение. Я думаю, что вот такой демократический открытый дух фестиваля, он сохранится и в будущем.
В эфире «Радио Свобода» была арт-директор международного кинофестиваля «Золотой абрикос» Сусана Арутюнян. Фестиваль открылся накануне в Ереване. В эфире «Время свободы». Барак Обама заявляет, что экономическая катастрофа предотвращена. Что впереди? Ответ на этот вопрос в первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
«Экономическая катастрофа предотвращена», провозгласил на саммите «Большой восьмерки» в конце прошлой недели президент Обама. Так президент подытожил многомесячные беспрецедентные акции американского правительства по стабилизации финансовой системы. Этот основной тезис президента прозвучал на фоне крайне противоречивых экономических данных, заставивших Уолл-стрит засомневаться в реальности признаков экономического оздоровления, на которые указывал в последние месяцы Белый дом. Самые звонкие в предпринимательстве имена, среди них Уоррен Баффет и Джордж Сорос, обнаружили вдруг бесплодность правительственных усилий по стимулированию экономики. Более решительные экономисты начали открыто подвергать сомнению правительственную стратегию стимулирования производства за счет инвестирования денег в различные проекты. Тем не менее, президент Обама в своем выступлении определил назначил виновников кризиса. Это, по его словам, безответственные акции ограниченного числа людей, и заявил о готовности бороться с экономическими проблемами с помощью более строгого регулирования финансовых рынков и продолжительного государственного инвестирования в экономику. С такими выводами и такими рецептами согласны далеко не все. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Если несколько людей – это правительство и те, кто регулирует финансовые рынки, то в какой-то степени это верно. Но не это имеет в виду президент Обама. Президент Обама имеет в виду самих участников рынков. И в этом отношении этот анализ совершенно неверен. Правительство виновато в том, что оно вело плохие регуляции. Правительство виновато в том, что стимулы на рынках были совершенно в сторону быстрых заработков, а не в сторону результатов и развития экономики. И правительство виновато в том, что оно вело безрассудно денежную политику, начиная с 2000-х годов. Тут можно вспомнить, конечно, что боялись дефляции, поэтому проценты держали низко и долго, но это была ошибка. Конечно, виноваты не рядовые солдаты, которые торговали на рынке, и даже не генералы, это финансовые генералы, которые торговали на рынке, а виноват, так сказать, генеральный штаб экономической политики. А генеральным штабом экономической политики является Министерство финансов, администрация президента и Федеральная резервная система.
Профессор, многие сейчас соглашаются, что экономическое стимулирование, 800 миллиардов долларов, выделенные несколько месяцев назад, не принесли ожидаемых результатов. А вообще, способно правительство вытащить экономику из ямы?
Действия правительства могут помочь. Президент Обама прав, когда он сказал, что, в общем-то, избежали гораздо более глубокой катастрофы, коллапса экономики. Действительно, Федеральная резервная система очень резкими и радикальными действиями путем накачивания кредита в экономику и в банковскую систему помогла предотвратить гораздо более худший сценарий. Но невозможно ожидать немедленных и чрезвычайно успешных результатов. Оздоровление будет очень длительным, медленным и, в общем-то, довольно вялотекущим.
Российское правительство, как известно, также довольно активно пыталось противостоять кризису.
В России, называя вещи своими именами, правительство и особенно Центральный банк как раз проводят катастрофическую политику. С начала года денежная масса опять упала на 10%. Такое сокращение ведет к депрессии, мы уже видим по тем предварительным данным, которые опубликовал Госкомстат, что в первом квартале валовый внутренний продукт упал примерно на 10%. Это падение даже ускоряется, потому что в мае 2009 года падение уже на 15%. Политика правительства совершенно безответственна. Видимо, они исходят из того, что по каким-то причинам они хотят поддерживать рубль. Возможно, есть краткосрочные причины для этого, но есть очень простой принцип для любой страны. Это то, что делает Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, что самое опасное – это дать сократиться денежной массе, потому что тогда будет глубокое сокращение экономики. И никакой рубль, никакая поддержка рубля не стоят падения валового внутреннего продукта и уровня жизни на 10%.
Заметны ли во всем этом приметы кризиса, схожего по масштабам с кризисом 98-го года?
Сейчас падение уже глубже, чем было в 98-м году. Но в 98-м году это было продолжение многолетнего падения, тогда как сейчас это резкий обвал одноразовый.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 11 часов 7 минут слушайте повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Вас ожидает разговор на тему «Земной рай». Гости программы – сотрудник Института философии Российской академии наук Олег Арансун, священник-отец Андрей Дорухин, поэт Андрей Дементьев. А сейчас я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Это ответы на вопрос, ожидаете ли вы, что ваше материальное положение через год улучшится. Это комментарии сайта нашей радиостанции. Напомню, адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. И вот эти сообщения. Пишет Мракобесов из глуши. Кризис, не кризис, заработай себе сам. Но вот пенсионерам, конечно, тяжко. Роста цен на нефть не предвидится. Я просматривал цены за
июнь-июль прошлого года, весь июнь за 130, в июле за 140, а в прошлую пятницу было 59. А это продажа нефти практически единственный источник доходов бюджета. Нет денег в бюджете, нечем платить пенсии. Боюсь быть надоедливым, но где же гражданское общество, чем оно может помочь пенсионерам? Вот что пишет Миша из Москвы. Конечно, улучшится, но, к сожалению, я узнаю об этом благодаря тем сказкам, на которые так щедры наши сказочники, которые находятся у власти. Ирина, категорически нет. И вот еще напоследок сообщение Николая Кузнецова из Москвы. Можно быть уверенным, что в условиях кризиса количество россиян, у которых еще остаются деньги, будет неуклонно сокращаться от месяца к месяцу. Серьезное ускорение финансового провала как населения, так и большинства организаций начнется к марту-апрелю будущего 2010 года. Сейчас в Москве 9:30. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Государства-члены ЕС и Турция, как ожидается, подпишут сегодня межправительственное соглашение по проекту газопровода «Набукко». Реализация проекта предполагает транспортировку газа из регионов Каспийского моря и Ближнего Востока в Европу в обход России. В Ингушетии обстрелян дом сотрудника правоохранительных органов. Пострадавших нет. Нанесен материальный ущерб. В ночь на понедельник неизвестные открыли огонь из автоматов и гранатометов по дому следователя в Назрани, сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Ингушетии. Скончался композитор и певец, бывший актер театра «Ленком» Павел Смеян. Он умер в возрасте 52 лет в одной из клиник Германии от рака. Грузия и Абхазия продолжат сегодня согласование вопроса о встрече представителей Сухуми и Тбилиси под эгидой ООН и с участием российских военных. Встреча запланирована на 14 июля в Гальском районе Абхазии. Премьер-министр Японии Таро Асо принял решение распустить парламент. Досрочные всеобщие выборы, как ожидается, будут назначены на 30 августа. В воскресенье правящая коалиция потерпела поражение на муниципальных выборах в Токио. Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что не может подтвердить информацию о заболевании лидера КНДР Ким Чен Ира раком поджелудочной железы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев начинает сегодня визит в Великобританию, где проведет переговоры с премьер-министром Гордоном Брауном. Американское космическое агентство НАСА назначило на вторник новую попытку запуска шаттла «Эндевор» к Международной космической станции. Запуск откладывался 4 раза, дважды в июне, в связи с утечкой водорода и в минувшие субботу и воскресенье из-за грозовой погоды.
Евгения Мельникова рассказала о последних новостях. В эфире «Время свободы». Прогноз социально-экономического развития России на 2010-2012 годы будет сегодня рассматриваться на заседании Президиума правительства России. Возможно ли вообще прогнозирование в условиях экономического кризиса? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова задала главному экономисту Национального банка «Траст» Евгению Надоршину.
Оценивая нынешнюю ситуацию социально-экономического развития, специалисты в мнениях расходятся. Кто-то говорит, что нужно выработать общую стратегию. Кто-то считает, что в нестабильной ситуации проблемы следует решать по мере их поступления. Тем более, что в процессы кризиса вовлечена вся мировая система. Примерно так до сих пор и поступала, по мнению главного экономиста Национального банка «Траст» Евгения Надоршина, российское правительство. Я спросила у Евгения Надоршина.
На ваш взгляд, насколько вообще возможны прогнозы даже на такой небольшой вроде бы срок, как до 2012 года в нынешней ситуации?
С моей точки зрения, прогнозы, конечно, возможны. Другое дело, что удастся ли их осуществить и насколько они реалистичны. Дело в том, что вот по практике деятельности российских властей несложно отметить, что с регулярностью в несколько месяцев те или иные предпринимаемые меры так или иначе пересматриваются или корректируются. Это относится даже к антикризисному плану, который впервые был представлен несколько месяцев назад, и еще одна его редакция уже была подписана премьером в июне этого года. А если говорить о стратегии, то, к сожалению, она очень тяжело, я бы сказал, просматривается в текущих действиях властей, потому что приличная часть предпринимаемых мер, они являются следствием текущей ситуации в экономике и призваны, собственно, бороться с теми проблемами, которые характерны для экономики сейчас.
Вообще принятие такого плана социально-экономического развития, насколько он реально работает в жизни?
План-то в большей степени носит характер, скажем, описания некого набора экономических параметров, то есть что будет с экономикой. Поэтому вопрос, насколько он притворяется в жизнь, наверное, не совсем корректен. Только он точен, но он не очень точен, если честно, и часто пересматривается. Если вы посмотрите, что происходит с этим планом в последние вот несколько месяцев, то только с февраля-марта, когда был обнародован уточненный прогноз Министерства экономического развития за 2009 год, только вот с тех пор этот прогноз, насколько мне известно, по информации из СМИ, публично ничего не было доступно, был пересмотрен дважды, а с учетом вот этого нового документа, который подается в правительство, может быть, даже и трижды. Я пока не знаю, насколько он отличается от предыдущих ревизий. Сами можете себе представить, насколько он в этом случае может быть точным.
Так считает главный экономист Национального банка Траст Евгений Надоршин. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Ожидаете ли вы, что ваше материальное положение через год улучшится? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев задал жителям Улан-Удэ.
Через год, ну, конечно, если пенсию добавить, то это немножко там будет. Что там, господи, ну, самим работать надо, ну, что? А дети сами, что? Ну, помогают, конечно, они не отказываются, но надо понимать, им тоже сейчас трудно.
Конечно, ожидаю. Но через год я заканчиваю академию, иду уже на работу устраиваться. Думаю, что положение улучшится. Работа, профессия музыканта, она уж не сильно оплачиваемая, но будем стараться.
А вряд ли у бюджетников она повысится. Зарплата-то точно.
Ну, я не знаю, у нас тоже это маленькая зарплата. А где приработки? У нас работать-то негде.
Конечно, ожидаю. Зарплаты поднимутся. Все, уверена?
Мою нет. А я уже на пенсии.
Муж умер. На пенсию, конечно, не проживешь. Это вообще ужас. В нашей стране, наверное, только так можно.
Как бы пока все стабильно.
Ну, я думаю, так все останется.
Ни в коем разе. Нет. Не, ну, если кардинально все поменять, а я не хочу кардинально все менять.
Ну, через год вряд ли. Ну, в связи с кризисом.
Ну, надеюсь, что да. По крайней мере, я всегда стараюсь сделать что-нибудь для этого. Работы. И если вдруг появится еще одна возможность, я буду еще работать.
Нет, не ожидаю.
Но я думаю, что если ты на месте не будешь стоять, будешь двигаться, то да. Лично я, да. Я профессионально совершенствуюсь и считаю с этим.
Точно не скажу, но может быть зарплату повысить.
Я считаю, что лучше не будет.
В связи с Байкальским экономическим форумом Сергей Миронов выступал, а он сказал, что не хочу вас тешить надеждами, скорее всего, вторая волна будет. И весной следующего года так быстро мы из кризиса выйти не сможем.
Это зависит и от человека где-то, а в какой-то степени и дело судьбы, у кого как. Ну, в общем, думаю, что будет, наверное, усложняться.
Нет, не замечаю, чтобы у нас продвижения какие-то были. Я сварщик, строитель, да. Тут у нас конкуренция, китайцев много привезли, там, они, конечно, дешевле делают. Перебиваются, там, а нормальную работу не найдешь у нас. Расценки падают, нереально получаешь хорошие деньги. Да. Тем более сейчас некоторые ссылаются на кризис, прикрываясь этим кризисом.
Я даже не знаю, но, наверное, ожидаем.
Ну, хотели бы, конечно, чтобы повысилось. Стипендии как-то студентам лучше там обеспечивают.
Здесь с кризисом, наверное, не повысится.
Ну, наоборот, зарплата уменьшается. Сокращение на работе и в зарплату. Сейчас после рождения как раз ребенка вот поедем уже в Москву. Там будем как-то обосновываться, потому что здесь перспектив реально нет.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, ожидаете ли вы улучшения своего материального положения через год? Александр Мальцев, Улан-Удэ для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Программу «Время свободы» продолжат новости медицины. Их представит наш обозреватель Ольга Беклемищева.
Мировой финансовый кризис может похоронить систему здравоохранения Латвии. 8 июля новый министр здравоохранения Латвии Байба Розентали предупредила президента этой страны о близящемся развале национальной системы здравоохранения. По словам Розентали, средств, выделенных медицинским учреждениям после недавнего сокращения бюджета, хватит только до ноября. На встрече с президентом министр потребовала выделить на нужды здравоохранения дополнительно 178 миллионов долларов. Именно на такую сумму, как пояснила позже госпожа Розентали, было урезано финансирование отрасли в результате недавнего сокращения расходов бюджета. Я напоминаю, что госпожа Розентали заняла пост министра здравоохранения неделю назад при условии, что дальнейшие сокращения бюджета здравоохранения не будут производиться. Таким образом, она обвиняет правительство в срыве ранее достигнутых договоренностей. Также весной 2009 года в целях сохранения бюджетных средств Минздравом Латвии был разработан план реформы здравоохранения, предусматривающий сокращение числа больниц Латвии более чем наполовину – с 59 до 24. Ивар Иглитис, предыдущий министр здравоохранения, охарактеризовал реформу как безжалостную, резкую, чрезвычайно жесткую и небывалую. «Мы прекращаем плановые операции, потому что вообще нет денег на медицинскую помощь», заявил главврач Даугавпилской региональной больницы Айварс Здановкис. То есть в Даугавпилсе прекращены сердечно-сосудистые операции, операции по эндопротезированию и другие необходимые для сохранения жизни и работоспособности манипуляции. По данным журналистов, в очереди на плановое вмешательство по этому району стоит около 20 тысяч человек. Честно говоря, подобная новость скорее похожа на репортаж из самых отсталых стран Африки, чем реалии страны-члена Евросоюза. Надо отметить, что латвийские врачи уже обращались в Еврокомиссию с просьбой о вмешательстве в апреле сего года, но получили лишь отписку. Еврокомиссия, однако, работает, но по своему плану. Она заподозрила разработчиков лекарств в сговоре с производителями дженериков и начала расследование причин задержки появления на рынке дешевых аналогов оригинальных препаратов. Группа специалистов во главе с комиссаром по конкуренции Нелли Круз опубликовала отчет, согласно которому фармацевтические компании используют разнообразные и не всегда законные методы, чтобы увеличить сроки оборота препаратов на рынке, а также отложить появление их более дешевых аналогов. По данным отчета, в некоторых случаях с момента окончания срока действия лицензии на препарат до появления в продаже дженерика проходит более 7 месяцев. В сферу внимания Еврокомиссии попала французская фармкомпания «Сервер», производящая лекарства от гипертонии, известные у нас как «Престариум». Компания подозревается в сговоре с несколькими производителями дженериков, в числе которых такие, как «Кырка», «Тева» и другие. И последняя новость. Исследовательская группа «Евродиаб», то есть по диабету, провела международное многоцентровое исследование в рамках Европейской общественной согласительной программы действий с тем, чтобы спрогнозировать рост заболеваемости сахарным диабетом первого типа среди детей моложе 15 лет до 2020 года. Оказалось, что заболеваемость диабетом первого типа, то есть инсулинозависимым, среди детей растет примерно на 6% в год, причем особенно быстро среди детей Центральной и Восточной Европы. Ожидается, что распространенность диабета этого типа у детей до 15 лет увеличится с 94 тысяч в 2005 году до 160 тысяч в 2020 году.
Рассказывала Ольга Беклемищева. Ну а сейчас пришло время новостей Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Сход арендаторов рынка «Садовод» планируется провести сегодня у здания администрации рынка. Торговцы недовольны планами по размещению на рынке предпринимателей закрытого черкизовского рынка. Ранее сообщалось о планах освободить для них 200 павильонов, отказав в аренде работающим в «Садоводе» предпринимателям. После того, как арендаторы заявили, что готовят акции протеста, в том числе перекрытие дорог, администрация рынка «Садовод» сообщила, что все арендаторы останутся на своих местах. Петербург. Грузооборот Санкт-Петербургского порта в первом полугодии сократился по сравнению с прошлым годом почти на четверть, на 23%. Перевалка контейнерных грузов упала на треть, зерна почти на две трети, металлолома на 73% и пищевых продуктов на 85%. Москва. Город откажется от услуг генподрядчика проекта реконструкции Большого театра, если работы не будут ускорены. Недельный срок дан мэром Москвы Юрием Лужковым, который раскритиковал проектное решение новой подземной части здания под Театральной площадью.
Этот бункер, это страшное подземное пространство перед театром, которое сегодня уже сформировано, я считаю абсолютно неприемлемым для того, чтобы зрители, которые приходят в Большой театр, воспринимали его как комфортную систему. Он не дает таких возможностей для основной массы зрителей.
Петербург. Причиной побега солдата-срочника из воинской части в Ломоносовском районе Ленинградской области военные считают игровую зависимость и долги и исключают неуставные отношения. Призванный в апреле этого года Дмитрий Марышев покинул боевой пост в пятницу рано утром, вместе с ним исчезло и оружие, автомат Калашникова и 60 патронов. По факту побега возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 338 Уголовного кодекса «Дезертирство с оружием». В общественной правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» версию военных о денежных долгах из-за пристрастия к игровым автоматам считают странной. Москва. Столичные власти разрабатывают новую концепцию использования Всероссийского выставочного центра. ВВЦ, по их мнению, используется лишь на 10%. Предполагается, что парк перейдет на круглосуточную работу, будут развиты транспортные коммуникации и увеличено число входов на ВВЦ. Петербург. Городские власти поддерживают обращение горожан с просьбой о принятии закона об ужесточении условий содержания собак в Санкт-Петербурге. Губернатор Валентина Матвиенко поручила подготовить соответствующий нормативный акт. Предполагается, что новый закон будет одобрен в августе этого года правительством, а в сентябре – депутатами законодательного собрания. Новости Москвы и Петербурга. 13 июля. Вера Володина.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев начинает сегодня визит в Великобританию, где проведет переговоры с премьер-министром Гордоном Брауном. В Багдаде в результате серии взрывов у христианских церквей погибли по меньшей мере 4 человека. В турецком городе Стамбул около 5000 человек провели демонстрацию протеста против притеснений уйгуров в Китае. На востоке Боснии несколько тысяч человек почтили память сербов, погибших в Балканской войне середины 90-х годов. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы». Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы, вновь присоединилась ко мне. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Лена.
Рассказывайте, что же интересного пишут в сегодняшних российских газетах?
Ну, расскажу, что интересного. Во всяком случае, не очень это радостная будет новость. Новое «Известие» сегодня пишет о том, что две трети россиян вынуждены пересмотреть свои планы на отпуск. Конечно, кризис с разной силой ударил по бедным и богатым, но в чем-то эффект на выходе оказался сопоставимым. У большинства россиян под секвестр попала такая статья семейных расходов, как отдых. Конечно, степень ограничений у разных слоев разная. Но, уверяют социологи, ужались практически все, независимо от пола, возраста, региона и даже доходов. Конечно, приятно смотреть на посвежевших, загорелых друзей, сослуживцев, которые уже отгуляли отпуск, но загара как-то на службе все больше наблюдается дачного в этом году, пишут новые «Известия». И подтверждают это социологи. По данным последнего опроса исследовательского холдинга «Рамир», пересмотреть планы на отдых вынуждены были 64% россиян. Понятно, что среди тех, чьи доходы поскромнее, таких оказалось еще больше, 75%. Однако и среди так называемых среднедоходных граждан секвестр семейного бюджета по статье «Отдых» прошелся немилосердно, 65%. И даже 58% тех, кто относит себя к довольно состоятельной категории, признались, что провести отпуск как планировали, они в этом году не смогут. Формально основных причин, которые заставили пересмотреть планы, три: деньги, работа и кризис. Все остальное – ремонт, свиной грипп, беременность, служба в армии и прочие временные трудности – упоминается гораздо реже. Однако первую и третью причины, то есть деньги и кризис, сложно разделить. Например, когда россияне говорят о финансовых трудностях, снижении доходов, повышении цен на турпоездки, невыплатах или задержках заработной платы и долгах, относя все это к денежным проблемам, то с тем же успехом большую часть можно смело списать и на кризис. Во всяком случае, делают выводы социологи, 69% граждан изменили свои планы на отдых по финансовым соображениям. Однако, как бы то ни было, корректировка планов для большинства не означает полного и решительного отказа от отдыха как такового. Просто провести его многим придется по малобюджетному варианту. Каждый пятый отпускник готов потратить на отдых от 30 до 50 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге и Москве в этот диапазон собирается уложиться каждый четвертый. Примерно каждый шестой среди произведенных корректировок семейного финплана смог выделить на отпуск 20-30 тысяч рублей. В целом по стране такова такова же доля тех, кто не в состоянии потратить более 5000. В обеих столицах таких меньше, но это понятно. Это каждый десятый. А вот отдохнуть дорого и со вкусом на 100 тысяч рублей и более сможет только 10% высокодоходных граждан. Так что флаг им в руки, ветер в паруса, заведуем и радуемся за них.
Спасибо, Валерия. Сегодня все утро Валерия Шабаева читала российские газеты и знакомила нас с наиболее интересными публикациями. В эфире «Время свободы». Петербургские родители на популярном родительском сайте Little One начали сбор подписей под обращением к губернатору с просьбой принять закон об ужесточении условий содержания собак в городе, в первую очередь опасных бойцовых и сторожевых пород. Петербургские депутаты также заявляют, что даже в отсутствие федерального закона, регламентирующего содержание крупных собак, такой закон может появиться в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Случаи нападения собак на детей, происшедшие в последнее время, возмутили петербуржцев. Этим летом сначала 13-летнего подростка так страшно порвали 3 африканских бурбуля, что врачи с величайшим трудом спасли мальчику ноги. Много дней он с тяжелыми травмами конечностей, внутренних органов и головы находился в реанимации без сознания. Затем собака породы американская акита сняла скальп с 8-летней девочки. В обоих случаях собак выгуливали без намордников. Каждый из нас ежедневно сталкивается с вопиющими нарушениями правил содержания домашних животных. Крупные собаки, в том числе отнесенные в ряде стран Европы к бойцовым породам или просто входящие в категорию опасных, выгуливаются не только при отсутствии намордников, но и зачастую находятся на так называемом свободном выгуле в общественных местах, говорится в обращении, размещенном на сайте Little One. Уже известно, что Валентина Матвиенко ознакомилась с обращением, согласилась с доводами родителей и дала поручение подготовить соответствующий законопроект. Говорит начальник отдела по связям с общественностью ветеринарного управления Петербурга Евгений Карпов.
Процесс принятия федерального закона необходимо катализировать. Главное – ответственность человека и по отношению к домашним животным, и в плане приобретения, разведения, содержания домашнего животного. То есть на сегодняшний день мы видим безответственные отношения. Если раньше там они ходили в кинологический клуб, целая проблема была там завести собаку. На сегодняшний день это очень легко. То есть заплатил деньги и, пожалуйста, заводи животное, после чего, значит, оно набрасывается вот на ребенка, откусывает ему ноги. Почему нужен федеральный закон? Потому что вот эта ответственность, она должна в том числе быть унифицированной с ответственностью уголовной и с ответственностью гражданско-правовой. Вот на сегодняшний день, значит, вот ребенок, который пострадал, действительно, хозяин ведет себя достаточно благородно, вот судя по его высказываниям, то есть он там взялся помогать и так далее. Но у нас люди не все такие. В основном, если ты делаешь замечание по поводу того, что на очень страшной собаке нет намордника, тебе предлагают намордник надеть на себя.
Кинологи давно уже выражают обеспокоенность бесконтрольным разведением собак любых пород. Ведь сегодня, чтобы заниматься разведением и продажей собак у себя дома, не требуется никаких лицензий и сертификатов. А это значит, что люди могут просто делать деньги, не соблюдая правила отбора собак с неагрессивным характером. И приобрести собаку сегодня может каждый, просто съездив на рынок. И чтобы содержать собаку бойцовской породы, не нужно проходить никакой подготовки. Не имея законодательной базы, общество кинологов не имеет права прийти к владельцу собаки, запретить ему делать из собаки убийцу или изъять животное.
Необходимы нормы федеральные, которые бы регламентировали деятельность вот этих многочисленных клубов. Нужна какая-то ассоциативная деятельность или, может быть, саморегулируемая организация, которая бы объединяла клубы, и вот это вот сообщество профессионалов, оно бы и саморегулировалось, и в том числе федеральное законодательство регулировало бы его деятельность.
Депутат Петербургского законодательного собрания Игорь Риммер тоже уверен, что ответственность владельца собаки должен регулировать закон.
Тут очень важно и гуманное отношение человека к животным, и ответственность перед ними, и понимание того, что в некоторых случаях животное – это предмет опасности для детей и прочее, прочее. Поэтому нужно, как в Англии, стричь газоны 200 лет, чтобы они были гладенькие, создавать нормально работающие законы. Сегодня вот мы как бы толчками произошло, покусали, значит, срочно беспокоились судьбой ребенка и отсутствием каких-то статей в Уголовном кодексе. Облили собачку бензином, подожгли, все вздрогнули, пустили слезы. Надо быть менее сентиментальным и более ответственным перед животными, перед людьми.
В частности, необходимо не только разработать систему серьезных штрафов и санкций за выгул собак без поводка и намордника, но и в случае причинения собакой вреда взыскивать с ее хозяина деньги и за моральный, и за материальный ущерб, так как это предусмотрено в развитых странах, где хозяин собаки, покалечивший мальчика, не только оплатил бы лечение, но и выплачивал бы мальчику пожизненную пенсию. Точно так же и животные должны быть ограждены от жестокого обращения людей. Принятие соответствующего законопроекта ожидается в Петербурге к осени, сразу же после летних парламентских каникул. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы». Компьютер, угадывающий желания. Перспектива недалекого будущего. Об этом во второй части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
О прекрасном будущем, в котором компьютеры будут угадывать ваши желания и пытаться служить вам всей своей компьютерной душой, говорит глава Microsoft. Но не всех эта перспектива однозначно радует, рассказывает Алан Давыдов.
В ближайшие 10 лет ваш персональный компьютер будет в состоянии понимать, что именно вы ищете в интернете. Так заявил глава корпорации Microsoft Стив Балмер на недавней конференции Технологической ассоциации Северной Каролины в городе Шарлотт. Балмер сказал, что даже нынешний экономический кризис не в состоянии остановить ход исследований и развития информационных технологий, направленных на достижение революционных изменений в этой области. Если сейчас, продолжал руководитель Microsoft, я прошу своего секретаря помочь подготовиться к командировке, то через 10 лет это сделает за него мой персональный компьютер. Сам разработает график поездки, сам соберет необходимую информацию из различных источников и даже распечатает билет на нужный авиарейс. Компьютер, говорит Балмер, настолько изучит запросы и потребности своего хозяина, что, набрав на клавиатуре слово «Чикаго», вы безошибочно получите то, что требуется именно вам – город, мюзикл или популярную в прошлом рок-группу. Прокомментировать этот прогноз я попросил соучредителя общественной организации «Люди за ответственность в интернете» Лорина Уайна. Нет сомнения, что в будущем поиск в интернете во многом будет базироваться на персонализации и анализе поисковой истории хозяина компьютера. Значительная автоматизация поискового процесса в теории должна радовать и облегчать вам жизнь. Однако здесь не избежать моментов, связанных с тем, что система будет хранить в памяти данные, так или иначе связанные с личной жизнью пользователя. И это тревожит многих. Нам предстоит столкнуться с серьезными проблемами, если не будет найдена возможность ограничить знания компьютера о своем пользователе, потому что неизвестно, с кем и как он может поделиться этой информацией. Пока мы говорим об общей концепции умного компьютера, предстоит еще многое понять о сложных процессах, связанных с искусственным интеллектом. Но Балмер прав в том, что через 10 лет поисковики будут намного более смышленными, чем сейчас. Хотя как все это будет выглядеть в точности, для меня пока вопрос открытый. На минувшей неделе компания Google в блоге на своем официальном веб-сайте сообщила, что разрабатывает собственную операционную систему, которая, как полагают, может превратиться в конкурента Windows, производимой компанией Microsoft и почти монополизировавший рынок операционных систем для персональных компьютеров. Основой для операционной системы от Google станет выпущенный 9 месяцев назад его фирменный браузер Chrome. Система будет устанавливаться на недорогих компьютерах Netbook, которые рассчитаны в основном на работу в сети. Идея Google – взять программную начинку компьютера, упростить ее и перевести ее на интернет-серверы. Насколько полезной может оказаться новая операционная система? Снова комментарии эксперта в области компьютерных технологий Лорина Уайнстина. Все, что конкурирует с впадающей в застой операционной системой Windows, это хорошо. Остаются пока неясными детали будущей операционной системы Chrome. Мы о них узнаем только в будущем году. Но положим руку на сердце. Последние версии Windows XP, Vista и 7 – это громоздкая, тяжеловесная порция программ, которая просто не нужна в той или иной аппаратной или программной среде, особенно если вы используете в основном гугловские или другие веб-приложения. Так что в компьютерной экосистеме определенно должно быть отведено место для облегченных операционных систем, о которых говорит Google. Будет это Chrome или нет, посмотрим. Понадобится какое-то время, чтобы проследить, как она будет развиваться. Но опять же, в то время как Windows заставляет вас покупать свой продукт за деньги, Google предложит вашему компьютеру, по-видимому, бесплатную программную начинку с открытым исходным кодом. Это многое меняет. В любом случае, это откроет реальный выбор для пользователей, особенно обладателей нетбуков, для которых прежде всего и будет предназначена операционная система от Google. Лорен Уайнстин пока не берется предполагать, какую именно часть рынка операционных систем Google отвоюет у Microsoft.
Рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 10:07 слушайте «Время джаза». Лето – время джазовых фестивалей, где и когда была заложена эта традиция. Ведущий программы Дмитрий Савицкий. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина, продюсеры Дмитрий Налитов, Олег Львов, редактор Евгения Назарец и обозреватель прессы Валерия Шабаева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачи, несмотря на то, что сегодня понедельник, 13-е.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все кандидаты выдвинули один и тот же приоритет в своих программах.
Мы выражаем полную солидарность с нашими британскими
песня
друзьями.
Нынешний год в Литве под знаком юбилейной даты проходят многочисленные праздники.
Бандиты нарвались на засаду милиционеров. По ним был открыт огонь.
Президент Обама попросил меня приехать в Ирак и передать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов утра. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей программа «Время джаза».